В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В американском конгрессе приняли резолюцию по территориальной целостности Грузии. Южным осетинам предлагают голосовать за кандидатов, которых они не знают. Черкесский режиссер, работавший в Голливуде, собирается давать мастер-классы в Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях: в результате авиаудара по Идлибу погибли 25 мирных жителей. Украинский МИД заявил, что выборы в Российскую Госдуму на украинской территории недопустимы. МВД Германии сообщил о сотнях исламистов на территории страны. В результате авиаудара по сирийскому городу Идлиб погибли не менее 25 человек, включая женщин и детей. Десятки людей ранены. Об этом сообщают очевидцы. Сотрудники структур гражданской обороны сообщили агентству Рейтер, что продолжают извлекать тела погибших из-под завалов рухнувших домов около городского рынка. По словам спасателей и одного из местных жителей, город бомбили российские самолеты. Последние недели участились авиаудары по населенным пунктам провинции Идлиб, которую с весны 2015 года контролирует коалиция исламистов, в основном воюющих под знаменем Джаиш-аль-Фатех. Спасатели, волонтеры и гражданские активисты сообщают о десятках погибших и раненых мирных жителях, верных режиму Башара Асада, которыми боевики прикрываются как живым щитом. Сирийская оппозиция выразила сомнения относительно реализации договоренности США и России о прекращении огня на всей территории. Член оппозиционной сирийской национальной коалиции Самир ан-Нашар заявил агентству ДПА, что его сторонники не доверяют режиму Башара Асада и его союзникам, включая Россию, и занимают выжидательную позицию. Официальных комментариев от Дамаска не поступало. Турция, которая проводит военную операцию на севере Сирии, приветствовала американо-российские договоренности. Анкара подчеркнула важность прекращения огня на всей территории Сирии и оказания экстренной гуманитарной помощи гражданскому населению. Турецкий МИД сообщил о намерении доставить гуманитарные грузы в осажденный Алеппо. 9 сентября после 12-часовых переговоров в Женеве госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров согласовали план достижения перемирия в Сирии. Все стороны конфликта должны прекратить боевые действия с 12 сентября. Правительственной авиации будет запрещено летать над подконтрольным оппозиции районом и наносить удары. Перемирие не распространяется на исламистов. Москва и Вашингтон создадут координационный центр для согласования авиаударов по джихадистским группировкам. Осуществлять бомбардировки смогут только российские и американские самолеты.
Эхо Кавказа. Новости.
Проведение выборов в Государственную Думу России в дипломатических консульствах и консульских службах на всей территории Украины невозможно из-за нарушения России норм международного права, заявил сегодня представитель украинского МИДа Алексей Макеев. По словам Макеева, решение российских властей провести голосование в аннексированном Крыму противоречит международному праву. Ранее Верховная Рада Украины призывала мировое сообщество не признавать голосование на территории полуострова. Сегодня же президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел сообщить российским властям о недопустимости проведения выборов в российский парламент на украинской территории. Центральная избирательная комиссия России пообещала обсудить ситуацию на заседании в понедельник. В Германии возросла опасность атак исламистов. На территории страны находится более 500 потенциально опасных экстремистов, заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в интервью изданию «Бильд», опубликованном сегодня. Де Мезьер заверил, что исламисты находятся в поле зрения спецслужб. Он призвал не нагнетать исламофобию, напомнив, что мусульмане сами часто становятся жертвами нападения джихадистов. По данным полицейской службы Европейского Союза, в прошлом году по подозрению в терроризме были задержаны более 1000 человек. Большинство из них были признаны виновными. Наибольшую опасность представляют бойцы экстремистских группировок, вернувшиеся из зон конфликта в Сирии. Европейский Союз решил удвоить объем срочной помощи беженцам и мигрантам, находящимся на территории Греции уже многие месяцы. Брюссель выделяет из своих средств 115 миллионов евро. Ранее в этом году ЕС уже перечислил на нужды мигрантов Греции более 80 миллионов евро. Выделенные деньги будут направлены на улучшение жилищных условий и на нужды детского школьного образования, сообщила в субботу Европейская комиссия. Глава Европейского ведомства по оказанию гуманитарной помощи Христос Стилиандис подчеркнул, что ассигнованные средства позволят беженцам и переселенцам пережить зимние месяцы. В настоящее время на территории Греции находится около 60 тысяч беженцев и мигрантов, бежавших из зон военных конфликтов. Их дальнейшее передвижение в страны, где они хотели бы получить вид на жительство, было прервано закрытием нескольких пограничных переходов на Балканах. Власти Греции расселили часть прибывших в бывших военных городках и цехах неработающих предприятий. Помощь со стороны Европейского Союза – лишь один из видов гуманитарной поддержки, которая оказывается беженцам и переселенцам.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Документ осуждает военную интервенцию России, оккупацию грузинских территорий и незаконные действия Москвы вдоль разделительных линий. Конгрессмены призвали президента США не признавать де юре или де факто российский суверенитет над Абхазией и Южной Осетией и поддерживать территориальную целостность Грузии. Далее Владимир Унанянц.
410 за, 6 против. Палата представителей Конгресса США проявила редкое единодушие, поддержав резолюцию под номером 660, касающуюся Грузии, нарушению территориальной целостности и российского фактора на Южном Кавказе. Американские законодатели считают, что демократическая и суверенная Грузия входит в долгосрочные интересы США, так как это способствует миру и стабильности в регионе. Резолюция настоятельно призывает правительство США уделять особое внимание укреплению безопасности Грузии путем проведения совместных военных учений и предоставления оборонительных возможностей в целях укрепления независимости и суверенитета Грузии, говорится в документе. Резолюция была инициирована еще в марте нынешнего года сопредседателями группы друзей Грузии, республиканцем Тедом По от штата Техас и демократом Джеральдом Коннелли из Вирджинии. Теперь дело за администрацией президента. Положение документа вступит в силу только если Белый дом поддержит инициативу конгрессменов. В Тбилиси новость восприняли как победу грузинской дипломатии. Глава МИД страны Михаил Джанелидзе заявил, что резолюция является важнейшим знаком поддержки со стороны США.
Резолюция четко указывает на поддержку территориальной целостности Грузии со стороны международного сообщества и подчеркивает необходимость сотрудничества в области обороны и безопасности. Грузия рассматривается как страна, входящая в долгосрочные политические интересы США. Грузия сотрудничает с США с целью обеспечения стабильности, безопасности и развития. И мы видим, что не только администрация США поддерживает Грузию, но и двухпартийный Конгресс выражает поддержку нашей стране, что имеет важное значение для Украины. Укрепление нашего дальнейшего сотрудничества.
Принятие резолюции, по мнению некоторых экспертов, стало логичным продолжением серии шагов со стороны Вашингтона по усилению сотрудничества с Тбилиси. Буквально накануне, по итогам заседания в грузинской столице Североатлантического совета, стало известно, что США намерены способствовать повышению обороноспособности Грузии. В частности, будет увеличено количество тренингов для грузинских военных, а на базе учебного центра Кырцаниси был заложен фундамент будущего здания штаба совместного центра тренировок и оценок НАТО-Грузия. Эксперт института Маккейна Бату Кутели считает резолюцию важным шагом.
Сегодня, когда политическая система в США находится в предвыборном режиме, такая двухпартийная поддержка со стороны Конгресса очень важна. Это касается и территориальной целостности, и повышения обороноспособности нашей страны. И это большой шаг вперед, потому что у будущей администрации будет уже сформированная картина дальнейшей политики в отношении Грузии.
Несколько иного мнения придерживается политолог Торникай Шарашинидзе. Эксперт относится к документу с меньшим воодушевлением и считает, что ожидания практической пользы от документа завышены.
Это никак не подействует, конечно, на политику России. Просто-напросто это напоминание со стороны США, что вот США не забывают про грузинский вопрос и США никогда не признают отторжение территории Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Больше, скорее всего, ничего, конечно. Можно этим апеллировать, можно еще выделить для Грузии дополнительную помощь, там военную помощь или ничего-нибудь еще, но на политику России, конечно, это не подействует никак.
В российском экспертном сообществе на документ отреагировали сдержанно. Резолюция Палаты представителей не имеет обязывающей силы и вряд ли окажет серьезное воздействие на внешнюю политику США. По словам старшего научного сотрудника Института стратегических исследований Константина Тасица, каких-либо конкретных действий со стороны Москвы можно ожидать, только если эти решения перейдут в практическую плоскость.
На примере Украины мы видим, что позиция Конгресса, она более радикальна, чем позиция исполнительной власти. И в отношении Украины также принимали там соответствующие документы, призывавшие оказать помощь летальным оружием. Но нынешняя администрация, она в общем, в этом смысле так несколько прагматична, она не идет на такие радикальные шаги. В данном случае то же самое. Если это останется вот таким декларативным документом, ну, будут соответствующие, наверное, декларации с российской стороны о том, что вот не следует вмешиваться Соединенным Штатам в данный вопрос. А если будет соответствующие действия, ну, это вот тогда это переходит в логику военной конфронтации. Тогда уже, в общем, не политологи, не политики, а военные будут считать те потенциалы, в общем, те соотношения военных сил и, соответственно, в соответствии с теми договорами, которые есть у России с Абхазией и Южной Осетией, уже будут предприниматься действия для того, чтобы обеспечить их безопасность.
По словам экспертов, в Тбилиси должны понимать, что усиление военной составляющей вызовет симметричный ответ Москвы. Тем более, что базы, размещенные в Абхазии и Южной Осетии, позволяют России в случае необходимости нарастить и без того серьезный военный потенциал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
18 неправительственных организаций, работающих в Грузии, подписали декларацию прозрачности. НПО обязуется публиковать на специальной странице в сети исчерпывающую информацию о собственных проектах и источниках финансирования. Таким образом, представители неправительственного сектора планируют пресечь спекуляции о том, что они действуют по заказу Москвы или властей Грузии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На территории Грузии действуют несколько неправительственных организаций, которые изучают уровень доверия граждан к НПО. Положение в этом направлении катастрофическое, отмечают они. 18 НПО, действующих в Грузии, решили ответить на этот вызов большей прозрачностью. Сегодня все они подписались под декларацией прозрачности, согласно которой все данные о прошлых и действующих проектах, о бюджете и донорах будут опубликованы на новой веб-странице, говорит исполнительный директор агентства гражданского развития Звиад Девдариани.
История независимой Грузии и ее гражданских организаций не знает подобных шагов. Это совершенно новый стандарт. До сегодняшнего дня подобных платформ не создавалось. Будет представлена информация об этих организациях, в которой будут детально расписаны осуществленные проекты, их бюджеты, доноры. Это даст возможность всем заинтересованным сторонам получить достоверную информацию о том, над какими вопросами работают эти организации и кто финансирует их деятельность.
Представители неправительственного сектора, агенты иностранных государств, они занимаются девальвацией ценностей ради своего кармана, подвергают опасности развития страны. Подобные слова нередко можно услышать от некоторых грузинских политиков, говорит председатель НПО Институт развития свободы информации Леван Авалишвили. Заявления эти в основном делаются для того, чтобы ослабить демократический контроль над властью, считает Авалишвили.
Это
такой тренд, который в основном характеризует Российскую Федерацию. К сожалению, и в Грузии есть подобный подход в отношении неправительственного сектора, когда некоторые политические партии и лица пытаются посеять недоверие в отношении этого сектора остался по сей день. Такое было и раньше, когда власти не устраивало существование сильного гражданского сектора, который контролировал их.
Ведущие НПО и так публиковали всю информацию о своей деятельности на официальных веб-страницах, отмечает Леван Авалишвили. Но есть в Грузии и организации, чья деятельность вызывает множество вопросов, утверждает представитель Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили.
В стране действует множество пророссийских неправительственных организаций, источник финансирования которых абсолютно непрозрачен. Это единая платформа, которая указывает на то, что мы в первую очередь подотчетны обществу.
Всего на сегодняшнем подписании декларации прозрачности присутствовали около 60 неправительственных организаций. Этот факт, утверждают инициаторы проекта, указывает на то, что в самое ближайшее время под документом подпишутся еще несколько десятков организаций. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На выборах в Государственную Думу России будут принимать участие жители Южной Осетии и Абхазии, имеющие российское гражданство. Они проголосуют по Читинскому и Даурскому одномандатным округам, расположенным в Забайкальском крае. СМИ самопровозглашенных республик прокомментировали участие в выборах с воодушевлением, как еще одно подтверждение союзничества и интеграции. Как это видится из России, выяснял Мурат Гукимухов.
Мне удалось связаться с кандидатом от партии «Яблоко» по Даурскому одномандатному избирательному округу Игорем Линником. Он объяснил мне, что это такое Читинский и Даурский избирательные округа, где предстоит голосовать жителям Южной Осетии и Абхазии. На эти два округа поделили Забайкальский край. Столицу Читу, где преобладают протестные настроения, разделили пополам. И сельские районы, где избиратель традиционно более пассивен, тоже разделили поровну. А потом половинки столицы объединились с половинками деревень в два избирательных участка, чтобы таким образом разбавить протестный электорат. Вдобавок к этому присоединили избиратели Абхазии к Даурскому округу, а к Читинскому избиратели из Южной Осетии. По словам Игоря Линника, голосование на юге вызывает обеспокоенность забайкальцев, потому что нет никакой возможности проконтролировать, что будет происходить на избирательных участках Южной Осетии и Абхазии.
Даже представители от избирательной комиссии Забайкальского края, я так понял, там не будет.
Не говоря уже о представителях от политических партий.
Да, наблюдатели, это, ну, может, от Единой России кто-нибудь там. То есть они, получается, абсолютно неконтролируемые выборы. Это все нетранспарентно, это все непрозрачно, и поэтому, конечно, это наверняка вот здесь в основном будет административный ресурс использоваться. Что потом докажет? Там же, помните, как говорил товарищ Сталин, не главное, как голосуют, главное, как считают. Мы же не знаем, сколько птику прислали бюллетней. 44 тысячи или там 100 тысяч бюллетеней прислали. Опять же, видите, это опять же все непрозрачно.
Получается, да, вообще тупик.
Ну, может быть, таких грубейших нарушений не будет, как были на прошлых выборах. Но, тем не менее, конечно, уже у нас Единая Россия торжествует, в принципе, победу. И у нас уже известно, кто будет губернатором. И уже известен победитель, вот Кулиева. По 44-му Даурскому округу от ЛДПР есть сговор между Единой Россией и ЛДПР. Они переуступили ей вот этот округ. Потому что ЛДПР — это практически филиал Единой России. Вот эти вот моменты по, значит, Читинскому там побеждает Говорин, тоже представитель партии «Единая Россия». Мы заранее, в принципе, знаем уже исход голосования. Вот. А если какие-то проблемы возникнут именно вот с цифрами, то цифры действительно могут скоррелировать там, с учетом вот как раз голосования в Абхазии и в Южной Осетии.
По данным Забайкальского избиркома, на выборах в Государственную Думу примет участие приблизительно 41 тысяча избирателей из Абхазии. Это около 10% от числа избирателей Даурского округа. Удельный вес юго-осетинских избирателей в Читинском округе еще меньше, около 6%. Однако, считает руководитель избирательного центра РАМКОМ Денис Соколов, на фоне прогнозируемой низкой явки избирателей в России, удельный вес республик может запросто удвоиться, до 20-12% соответственно. При этом, подчеркивает Денис Соколов, эти выборы мало интересуют местных избирателей. То есть ситуация идеальная для фальсификации. Например, если чиновники Юга захотят угодить старшему брату, вместе поучаствовать в самом сокровенном, почти интимном занятии – подготовкой итогов выборов.
Лично, да, они влезают в историю, в которой ничего не знают. То есть они отдают кому-то свои голоса в качестве ресурса административного. Они это делают, да, но они, конечно, это же их не будет беспокоить. Так, какая разница южно-читинским избирателям, кто придет в Думу от Иркутской или Читинской области? Вот, ну какая им разница?
В общем-то, людям, живущим в 6-часовых поясах от Забайкалья, предлагается очень хамская вещь. Полезть, значит, в выборы Иркутской области. Там кто-то там за что-то воюет, что-то там упирается. Да? А ты тут идешь и чью-то судьбу решаешь за 3-9 земель, не имея к этому вообще никакого отношения.
Вопрос есть, если уже в этой стране доставить либо слишком поздно, либо слишком рано. Мы находимся в той зоне, когда все, что касается старой этики, оно все умерло, а все, что касается возможной новой, оно еще даже не начало зарождаться. Другое дело, что все это шапито уже стало просто каким-то странным, да? Шапито и шапито.
Игорь Линник убежден, что жители Юга не хотели вмешиваться в их конкуренцию. Просто их поставили в такое положение, не спросив желания. А выход из положения всегда есть, говорит Игорь Линник.
Ну, если они не придут, там накидают и все. Что-то посоветовать, как себя вести на выборах. Ну, наверное, действительно остается перечеркнуть бюллетени, все.
Это был кандидат в Государственную Думу от партии «Яблоко» по Даурскому одномандатному округу Игорь Линник. Возможно, единственный кандидат в Госдуму, чей голос за время избирательной кампании услышат в Южной Осетии и Абхазии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Разговор о Черном море не может не заинтересовать жителей всех стран Черноморского бассейна. Да и не только, особенно когда в нем обнаруживаются совершенно неожиданные сюжеты, например, таящуюся в нем глобальную опасность, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
На днях прочел в Рунете публикацию о выводе, сделанном бельгийскими учеными из Льежского университета. Как они подсчитали, за последние 60 лет, с 1955 по 2015 годы, почти 40% акваторий Черного моря оказались непригодными для жизни. Глубина проникновения кислорода снизилась со 140 до 90 метров. И, наконец, добила меня фраза из этой публикации: «На сегодняшний день Черное море – самое опасное на планете». Конец цитаты. Конечно, тема про сероводород не новая. В прошлом месяце в моей публикации на «Эхо Кавказа» московский академик Павел Флоренский довольно скептически отозвался о подобных, по его мнению, страшилках, благодаря которым в советские времена успешно проедал бюджетные деньги целый НИИ. Иногда в последние десятилетия прошлого века слой сероводородной воды в Черном море поднимался даже до уровня 75 метров, но затем опускался. Так или иначе, но сегодня я решил поговорить на эту и другие темы со своим старым знакомым, начальником Госгидрометеослужбы Абхазии, президентом Географического общества республики Левардом Барцицем. Левард Мканович начал с того, что Черное море действительно уникально. Что касается проблемы сероводорода, то он сказал:
из которого, допустим, даже Белое море содержит сероводород, ну, в незначительном количестве. А здесь практически накопилось огромное количество сероводорода, который в свободном воздухе самовозгорается. Только верхний значительный слой, практически без сероводорода, вот, который мы называем биосферный слой, там, где есть жизнь. Но, к сожалению, при всем том, что его уникальность, вообще Черное море очень плохо исследовано. Вообще стран при Черном море нам надо в конце концов объединиться и сказать, практически сделать как бы научно-исследовательский центр, где мы могли бы говорить хотя бы исследовать. Это заинтересовано должно быть не только стран, вот это 7 государств, но и весь мир. Почему? Черное море является уникальнейшим индикатором. Здесь можно проследить все процессы, которые происходят на Земле. В области сейсмологии, геотектоники, геоморфологии, гидрологические исследования. Здесь практически мы видим стык между жизнью и смертью.
Я почувствовал тут, что его, наверное, как и меня, несколько задело, что исследованием состояния Черного моря занялись бельгийские ученые. Хотя, с другой стороны, этот факт подтверждает его мысль о важности темы для всего мира. Но как быть в данной ситуации? Просто наблюдать или пытаться как-то остановить процесс и повернуть его вспять? Я спросил Барцица, каково его отношение к идее добычи сероводорода углерода, чтобы использовать его в качестве топлива. Сероводород, мол, надо добывать в больших количествах, чтобы со временем очистить море, скажем, лет через 100. Левард Мканович сказал, что да, предлагали в свое время разные варианты перерабатывать этот сероводород на предприятиях химической промышленности в полезные людям вещества, просто выводить его через высокую трубу и сжигать. Но он склоняется к мысли, что пока лучше оставить все как есть, ибо никто не знает, каким боком может выйти вмешательство человека в сложившуюся природную ситуацию. Меня заинтересовал также его взгляд на следующий вопрос. Последние годы в Абхазии довольно часто фиксировались подземные толчки, но каждый раз мы отделывались испугом. Ну, люстры покачаются, ну, книжные полки попадают. Катастрофических же землетрясений с жертвами не зафиксировано не только за всю историю научных наблюдений, но и в изустных преданиях. Выходит, таких в последнюю пару тысяч лет не было. Барциц сказал, что крупные землетрясения были, о чем убедительно свидетельствует не такое уж давнее образование озер Рица и Амткел, и высказал неожиданную для меня мысль. Такие события были у наших предков табуированы. Он пояснил.
Вот такие катаклизмы вроде, они старались об этом и говорить. Они считали, что это Всевышнее. То есть у нас сложилось отношение. То, что связано с природой, это не наше дело.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
7 сентября чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, российский борец вольного стиля Сослан Рамонов, прибыл в Южную Осетию в сопровождении именитых наставников главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбалата Тедеева и тренера Анатолия Маргеева. Сослан Рамонов раз и навсегда решил для себя квартирный вопрос. Юго-осетинский лидер Леонид Тибилов подарил ему трехкомнатную квартиру в Цхинвали и земельный участок, а неделю назад в Северной Осетии ему вручили ключи от трехкомнатной и пятикомнатной квартир во Владикавказе, автомобиль и сертификат на 2 миллиона рублей. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Чествовать чемпиона 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослана Рамонова на исторической родине начали, как только он пересек южный портал Рокского тоннеля. Растянувшиеся по горному серпантину колонны автомобилей встречающих показали, что встречать своего земляка приехали не только официальные лица. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев подчеркнул, что впервые осетинский флаг был поднят на мероприятии такого уровня. Я цитирую. Сослан изъявил желание, чтобы осетинский флаг тоже был поднят наряду с российским. Этим поступком он поднял Осетию в 100 раз выше, и поэтому эта победа была для нас вдвойне значима. Конец цитаты. Далее праздничные мероприятия продолжились в спорткомплексе «Олимп» имени Алины Кабаевой, где в присутствии сотен соотечественников Суслана Рамонова наградили орденом Уасамонга. Леонид Тибилов вручил ордена Уасамонга также Анатолию Маргееву и Дзамбулату Тидееву. Орден Уасамонга является высшей государственной наградой Южной Осетии. Ее вручают за проявление героизма и совершение подвигов во время военных действий, а также за существенный вклад в ликвидацию последствий войны. Лидер Народной партии Александр Плеб говорит, что олимпийское золото Суслана Рамонова – величайшая радость для Южной Осетии.
Осетия – это величайшая радость, это величайшая, это вся Южная Осетия. Во время его последней схватки стояла на ногах, и все, конечно же, от молодости болели мы за нашего парня. Это действительно человек, который родился в Южной Осетии, вырос в Южной Осетии. Сын моего хорошего друга. И для меня, и для моей семьи, и вообще для всей Южной Осетии, это было неописанное восторг на самом деле. Великое счастье. Конечно, все Южная Осетия радуются. Сейчас тоже он приехал со своими тренерами, тоже Южная Осетия.
Молодежь республики устроила автопробег с флагами Осетии и Российской Федерации в честь олимпийского чемпиона. Леонид Тибилов вручил олимпийскому чемпиону ключи от трехкомнатной квартиры в Цхинвали и земельный участок. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и в Схинвали половина девятого, в Праге половина восьмого вечера. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Грузинский президент назначил судьями Конституционного суда секретаря Совета Безопасности Ирину Имерлишвили и бывшего парламентского секретаря президента Георгия Кверинчихаладзе. В сентябре истекает десятилетний срок полномочий четырех судей Конституционного суда: Георгия Папуашвили, Константина Вардилашвили, Китиван Эремадзе и Атара Сичинава. На одно из вакантных мест судью должен назначить парламент. На еще одно – пленум Верховного суда. Двоих назначает президент, сообщает портал «Грузия онлайн». На сегодняшнем мероприятии, посвященном 20-летию Конституционного суда, не присутствовали несколько судей. По словам Георгия Папуашвили, приглашены все судьи, и, возможно, они не пришли в связи с личными обстоятельствами. В последнее время пленум Конституционного суда не может провести организационные собрания и заседания. Зачастую причиной является неявка судей, сообщает Интерпресс-Ньюс. Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» устраивает провокации перед выборами. В основном это происходит в городе Зугдиди, регион Самигрела, Земосванети и Ваджарии, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», кандидат депутаты Ираклий Кабахидзе. «Призываем национальное движение воздерживаться от провокации, воздерживаться от проведения контракций. Мы не проводили ни одну контракцию против оппонентов, в том числе против национального движения. К этому же мы призываем наших оппонентов в этом избирательном процессе», заявил Кабахидзе на брифинге. Он отметил, что провокации пока не приняли масштабный характер, однако динамика является возрастающей, сообщает «Спутник Грузия». В ближайшем будущем в Батуми встанет французский военный корабль, заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой. «Главным посылом моего визита было то, что мы планируем увеличить количество кораблей в бассейне Черного моря. В Батуми встанет военный корабль. Это означает проникнутое доверием историческое партнерство между нашими странами», заявил Жан-Ив Ле Дриан. Министр обороны Франции находится с визитом в Грузии. В рамках визита он уже встретился с грузинским министром обороны. Запланирована также встреча главы оборонного ведомства Франции с грузинским премьер-министром Георгием Кверикашвили, сообщает Интерпресс-Ньюс. Депутат парламента от партии «Промышленность спасает Грузию» Зураб Ткемаладзе вместе с единомышленниками провели сегодня акцию у здания Центральной избирательной комиссии. Они протестуют против упразднения регистрации их избирательного блока «Тападзе. Промышленники. Наша Родина». В ЦИК накануне заявили, что блок не представил, как это требовалось по закону, партийный список.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Позавчера вечером ЦИК завершил прием избирательных списков от политических партий. Их представили «Грузинская мечта», партия Паата Бурчуладзе и «Промышленники», список которых так и не был зарегистрирован. Скандал сопутствовал и избирательному блоку Паата Бурчуладзе. После публикации списка блок покинули два его видных представителя. Подробности, в том числе и видоизмененный список «Грузинской мечты», анализирует наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Прием заявлений завершился в 18 часов 8 сентября. В центре внимания находились «Грузинская мечта» и партия Паата Бурчуладзе. Она по последним соцопросам имеет все шансы на место в списке фаворитов. По сравнению с 2012 годом, в первой десятке партийного списка мечты произошли радикальные изменения. В ней остался Каха Каладзе, который в соответствии с законодательством сегодня покинул пост вице-премьера и министра энергетики. Все более или менее значимые фигуры партии переместились во вторую и третью десятки списка. По мнению политолога Гии Хухашвили, радикальная перетряска списка мечтателей говорит о наглядном кадровом дефиците.
Публикация первой десятки мечты наглядно продемонстрировала, что прошедшие 4 года для партии потеряны впустую, и фактически они не смогли воспитать маломальски весомых лидеров. Кроме лидера партии Георгия Кверикашвили и Кахи Каладзе, в десятке нет лиц, которые запомнились чем-либо. Это косвенно говорит о том, что у мечты фактически не осталось популярных, незапятнанных кадров, и они прикрываются списком из лиц, которых никто не знает в лицо, и толком ничего не сможет сказать ни плохого, ни хорошего.
Что касается политического блока Пааты Бурчуладзе, то его продолжают покидать видные представители, которые не увидели себя в предвыборном списке. Сегодня партию покинули две известные фигуры – политологи Хатуна Лагазидзе и Георгий Рухадзе. Последний не комментирует происходящее. Что касается Лагазидзе, то сегодня она заявила о фактической криминализации партии.
Основная причина моего ухода состоит в том, что Бурчуладзе продал партию и вместе с ней ее участников и своих избирателей. Избирательный список, который вчера был представлен в ЦИК, говорит о том, что партию захватили бывшие члены нацдвижения и лица с криминальным менталитетом. Бурчуладзе фактически стал заложником этих людей, приход которых во власть угрожает общественной стабильности Грузии.
Считает Хатуна Лагазидзе. По мнению политолога Гии Хухашвили, происходящее в партии весьма показательно. Недостаточный опыт Пааты Бурчуладзе привел к затяжному пике перспективной партии.
Процесс дезинтеграции начался еще летом, и Паата Бурчуладзе пытался стабилизировать процесс путем коалиции с партиями, сформированными при участии бывших националов. Однако при объединении он допустил фатальную ошибку, так как не потребовал для членов своей партии большего количества голосов в избирательном списке. Этим шагом он фактически оставил вне игры соратников, стоявших у истоков партии, подписав сознательную капитуляцию во внутрипартийной борьбе, добровольно став заложником других субъектов.
Считает Гия Хухашвили. Что касается скандала с промышленниками, то по информации спикера Центральной избирательной комиссии Анны Микеладзе, они попросту опоздали с представлением предвыборного списка. Лидер промышленников Зураб Кемаладзе заявил о давлении на ЦИК извне и пообещал обратиться в суд. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ученики 11 и 12 классов в Грузии в будущем, возможно, будут обучаться по специализированной программе, ориентированной на подготовку школьников к вузам. Об этом заявил глава Минобразования и науки Александр Джаджилава. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Министр образования и науки Грузии Александр Джаджилава хочет, чтобы к будущей профессии ученика начали готовить еще в школе. Если учащийся, к примеру, собирается стать журналистом, он сможет сконцентрироваться на соответствующих предметах. Если химиком, то на других, объясняет министр. В Грузии есть около 50 школ, работающих по специальным программам. Джаджилава предлагает, чтобы число подобных школ увеличилось и, соответственно, отпала необходимость в репетиторах, подготавливающих школьников к поступлению в вузы. В этом году из 38 тысяч абитуриентов студентами стали более 27,5 тысяч человек. Как говорит Ива Миндадзе, замдиректора Национального центра оценки экзаменов, ежегодно количество студентов в стране растет. Так, в 2005 году, например, их было около 15 тысяч. Миндадзе считает, что это связано с двумя основными факторами.
С одной стороны, выросло число мест в университетах. Во всех грузинских вузах мест на сегодняшний день больше, чем общее количество студентов. Есть еще демографический аспект. Он не ярко выражен, но важен. Был определенный спад, а сейчас, последние 3 года, наблюдается рост числа учащихся в школах, начиная с 1 класса.
первоклассами.
Те, кто по определенным причинам не могут или не хотят идти в вуз, могут получить профессиональное образование, обучиться навыкам кондитера, бармена, маляра, работника сферы туризма или ясельного воспитателя, могут те, кто пройдет профессиональное тестирование, объясняет Тамар Кокутия, координатор этой программы в Национальном центре оценки и экзаменов. Тестирование состоит из двух компонентов – тестов на общие способности и конкретные знания, к примеру, иностранного языка. Тем, кто из 100 возможных баллов наберет хотя бы 25, специальное образование предоставляется бесплатно. Тестирование проводится 2 раза в год, весной и осенью, продолжает Кокутия. Принять в нем участие главным образом могут те, кто получил базовое образование, то есть закончил 9 классов. Этой весной на профессиональном образовании остановили свой выбор 6 тысяч человек и 12 тысяч человек прошлой осенью. Диплом о высшем образовании в Грузии еще в советские времена считался документом практически обязательным. Подобная тенденция сохранилась и по сей день, говорит эксперт по вопросам образования Натия Горгадзе. Диплом о высшем образовании, по ее словам, это больше вопрос престижа, нежели гарантия трудоустройства в будущем. Между тем, большая часть вакансий, предлагаемых сегодня, в сфере обслуживания. То есть, по идее, наиболее востребованы именно те навыки, обучить которым призвана система профессионального образования. Но работодатели часто предпочитают взять на работу человека с дипломом о высшем образовании, чем получившего профессиональное по той узкой специальности, которая, по сути, и требуется. Профессиональное образование должно быть очень крепко связано с источниками трудоустройства. Работодатель должен знать, какие кадры выходят оттуда, чтобы он мог найти своего потенциального работника именно в этих институциях, а не искать где-то далеко и считать, сколько дипломов у этого человека лежит дома. Сделать профессиональное образование в Грузии действительно полезным и востребованным можно лишь сфокусировавшись на основном результате – трудоустройстве, считает эксперт. Может быть, тогда люди начнут отдавать предпочтение функциональности диплома, а не его престижности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Сухуми по инициативе политической партии «Айнар» состоялось обсуждение общественно-политического договора, подписанного всеми кандидатами и представителями гражданского общества накануне президентских выборов в 2014 году. Две диаметрально противоположные точки зрения на то, как выполняются действующие властью пункты этого соглашения, озвучили председатель общественного движения «Ахиаца» Ахрабжания и представитель партии «Айнар» Алмаз Джапоа. Продолжит Елена Заводская.
На обсуждение из 14 приглашенных Айнаром партий движений пришли представители только двух. Народная партия Абхазии была представлена двумя и, кажется, единственными ее членами – Якубом Лакоба и Юрием Квициния. От Ахиацы был только Ахрабжания, которого считают крестным отцом Айнара. Нельзя не отметить, что местный политический бомонд на данном мероприятии не отметился никак. И вообще журналистов на обсуждении было, наверное, больше, чем участников. Ахрабжания прошелся по содержанию общественного договора. Во втором пункте было заявлено, что до 1 января 2016 года пришедший к власти кандидат обязан обеспечить кодификацию морально-нравственных ценностей Абсора и принять программу по сохранению и развитию этих ценностей. Ахрабжания отнес кодификации Абсора, созданный недавно решением парламента, фонд поддержки абхазского этноса. В сфере энергетики договор, по мнению Бжания, в целом выполнен, так как разработана доктрина развития энергетической отрасли и проведен ее аудит. Пункт о национализации незаконно приватизированных и переданных в аренду объектов он считает невыполнимым. Введение моратория на приобретение в Абхазии жилья иностранными гражданами выполнен, потому что разрешения на продажу никто не давал. В сфере госуправления, по мнению Ахрабжани, ничего не изменилось, но этому есть причина. Закон о госслужбе, который должен регулировать данную сферу и закрепить законодательно конкурсный отбор на государственные должности, уже несколько лет лежит в парламенте, но до сих пор не принят. В сфере борьбы с коррупцией Ахрабжани отнес к достижениям власти создание контрольной палаты и внедрение казначейской системы, а в сфере оздоровления финансов – реанимацию национальной платежной системы АПРА. Требование установить мораторий на добычу углеводородов он предложил заменить законом, запрещающим ее. Ахрабжани подвел итог своему выступлению.
«Мне очень важен точный результат в какое-то вот хронологическое время. Я не очень понимаю, когда мы говорим, давайте даю обязательства, там, как в советское время, через год вот это выполнить и сделать. Для меня важно другое, чтобы я видел сдвиг, какой-то процесс в чем-то. Вот если вы возьмете вот этот общественный договор вот сейчас, вот, внимательно посмотрите, и люди, знающие какую-то динамику процесса, остальные посмотрят, вы скажете, что с той или иной скоростью около 50% или 60% того, что вот здесь сказано, происходит. Доволен ли этим? Да, я считаю, что удовлетворенно окончательно нет. Я считаю, что все, что у нас происходит, происходит жутко медленно.
Алмаз Джапуа выразил иную точку зрения. По его мнению, не выполнен пункт 1, запрещающий подписание международных договоров, подрывающих суверенитет Абхазии. Он напомнил, как министр обороны Мераб Кишмария отстаивал в парламенте соглашение о модернизации абхазской армии, в соответствии с которым ее модернизированное имущество должно быть передано российской стороне. Демографическая программа, которая должна была быть принята до 1 января 2016 года, до сих пор нет. В сфере энергетики он не видит никаких позитивных изменений. Более того, по мнению Джапуа, руководство энергетической отрасли тормозит принятие закона об энергетике. Список приватизированных объектов обществу до сих пор никто не представил, а незаконные договора по взятым в аренду объектам никто не пересматривает, хотя обещали. Конкурсного приема на госслужбу как не было, так и нет, а назначение на должности происходит в зависимости от политических предпочтений. О борьбе с коррупцией Алмаз Джапуа не захотел даже говорить, так как в этой сфере ничего не делается. По вопросам моратория на продажу жилья иностранным гражданам и на добычу углеводородов правительство оказывало сильнейшее противодействие, сказал он, хотя эти пункты были в подписанном Хаджимба договоре. Свой итог подвел и Алмаз Джапуа.
Не вижу желания исполнительной власти комплексно решать тех вопросов, которые нас активно беспокоят. Не вижу хозяйственных решений, которые улучшат социально-экономическую ситуацию. Вижу политические решения и в целом, наверное, распрощался с надеждой, что это случится. Конечно, диалог должен все время существовать. И если кто-то внутри исполнительной власти готов к диалогу по реализации этих частей, хотим сказать, что мы тоже готовы к диалогу и тоже будем стараться, чтобы эти части были проделаны. Потому что главной целью нашего сегодняшнего мероприятия – это не обвинить их в том, что они этого не сделали, а напомнить им, что эти вещи существуют. И если они их собираются реализовывать, мы в том числе здесь есть.
После завершения выступления Алмаза Джапуа ему зааплодировал один Якуб Лакоба. Зал хранил молчание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
7 сентября в Сухуми состоялся брифинг режиссера Индара Джандубаева, получившего известность своим фильмом фэнтези «Он дракон». Индар Джандубаев рассказал о своих планах проводить мастер-классы для молодых абхазских режиссеров. На брифинге побывала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Индар Джандубаев родился в Карачаевой Черкесии в городе Черкесске. Он прошел путь от штатного художника-раскадровщика студии «Базилевс» до режиссера «Полного метра». 4 года он работал в Голливуде, а в 2015 году вышел в свет дебютный фильм, который принес ему мировую славу – «Мистическая история любви «Он дракон», главными героями которой стали молодая княжна и юноша-оборотень, превращающийся в дракона. Продюсером проекта выступил Тимур Бекмамбетов. В Абхазию Индар Джандубаев приехал по приглашению родственников, чтобы познакомиться с исторической родиной, откуда произошли его предки. Здесь его очень тепло приняли, за что он благодарен. По словам режиссера, он получил интересные предложения снять фильм в Абхазии.
Я начинаю думать, да, об этом, потому что сейчас процесс, скажем, создания проекта не такая простая вещь. Вот мы встречались с вице-президентом Виталием, да, Габни, говорили на тему истории Устена на Копии, проект, который здесь разрабатывается, и уже думали, накладывали определенные, ну, чисто кинематографические, ну, ограничения, понимали, что Устена на Копии — это пока литература, да, а делать из этого проект — это серьезная вещь. И нужно еще, ну, как минимум, мне нужно эту историю почитать, чтобы принять решение.
Сказал Индар Джандубаев. Сейчас перед ним стоит задача попробовать пригласить в Абхазию российских кинематографистов для того, чтобы на продюсерском уровне появился интерес к проектам. В Абхазии, по его словам, благоприятная среда для съемок, хорошая погода очень долгое время, достаточно разнообразные места для съемок. Кинематографист пояснил.
Здесь есть море, здесь есть горы, здесь есть лес, здесь есть какие-то яркие объекты, да, конечно, следы трагических событий войны, они тоже являются для кинематографиста мощнейшим привлекательным элементом. Чего немножко не хватает, это, конечно, современных зданий. Представим себе, что я художник, не имеющий отношения к Абхазии по корням, по истории. Да? В любом случае было, мне было интересно, и я понял, что у этого есть определенный потенциал. Это раз. Второе. Абхазия – это территория, как мы все понимаем, насыщенная историей, мифами, преданиями, легендами, очень красивыми, очень красивыми.
Вчера Индар Джандубаев встретился с председателем Госкомитета по репатриации Вадимом Харадия, а вечером пообщался с молодыми абхазскими кинорежиссерами. Обсуждались вопросы развития кинематографа Абхазии по двум направлениям. Первое – это развитие внутреннего кинематографа. Второе – это создание из Абхазии некой площадки, привлекательной для кинематографистов международного уровня.
Если мы создадим здесь информационную среду, да, и социальную среду кинематографическую, это дает очень большой толчок, гораздо даже больше, наверное, да, чем просто локальный кинематограф. Очень не хочется, чтобы Абхазия, скажем так, в кинематографическом ключе, взялась просто в локальный кинематограф, который будет там что-то себе, сами себе снимать, вариться в собственном котле. Это не совсем правильно. Я считаю, что Абхазия – это очень прогрессивная. Для меня было большое удивление, честно вам скажу, что Абхазия представляет собой сейчас прогрессивное поле. Молодые ребята, образованные ребята любят свою страну, а это очень важно.
Подчеркнул режиссер. В ближайшие 2 года совместно с китайскими коллегами он продолжит работу над проектом «Он дракон 2». Параллельно намерен приезжать в Абхазию, которую Индар успел полюбить за 2 дня, чтобы проводить мастер-классы. Это будет уникальная возможность для молодежи, которая планирует связать свою жизнь с кино. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А теперь время нашей рубрики «Абхазская неделя» с Изидой Чаня. Не успели отшуметь страсти по скандальной фотографии с банкета в Карабахе, как в Абхазию прибыл представитель Венесуэлы, тоже визит международного значения. На этом фоне меркнет внутриполитическое кипение и критика властей айнаровцами.
Уходящая неделя была богата не только на внутриполитические, но и на внешнеполитические события. Началась она с гневных заявлений со стороны Грузии, возмущенной встречей президента Армении Сержа Саркисян с представителями абхазской делегации, побывавшей на праздновании Дня образования Нагорно-Карабахской республики. В Абхазии скандал, устроенный грузинскими СМИ, расценили как пиар-кампанию. На пресс-конференции в первый день недели вице-президент Виталия Капня, отчитываясь по итогам поездки, отметил, что...
Если же говорить о той нашумевшей встрече с президентом Армении, то речь шла о банкете, который был организован в Шуши. Это в 15 минутах езды от Степанакерта, где был организован банкет, на котором... в котором участвуют все представители самого Нагорного Карабаха, плюс президент Армении с половиной кабинета министров, мэр Еревана. И понятно, это вот в контексте приветствия и правил хорошего тона была и с нами встреча. То, что грузины из этого раздули, как они сами говорят, международный скандал, для нас только пиар. Но да, но если говорить об этих вещах серьезно, мы же понимаем со своей стороны, в каком сложном положении находится Армения, когда окружена недружественными странами, и Грузия является единственной дорогой коммуникации с привязкой к порту Поти на Черном море. И в этой связи официальный Ереван, конечно, вынужден терпеть всякого рода замечания по делу и без от грузинской стороны. И нас, со своей стороны, непризнание Армении и Абхазии никак не должно раздражать, поскольку объективные причины, они очевидны. Самое главное, на каком уровне нас встречали не только в самом Карабахе, но и те полдня, которые мы провели уже в Армении, в Ереване, от там полуофициальных лиц до простого народа, когда мы говорили о том, что из Абхазии отношение к нам было более чем благожелательное. И именно этого дорого стоит.
Событием международного уровня стал и визит в Абхазию на этой неделе представительства Венесуэлы. Визит был приурочен годовщине признания Абхазии Венесуэлой. Между представителями Абхазии и Венесуэлы обсуждались вопросы, связанные с осуществлением культурных и экономических проектов. Еще одно событие вызвало реакцию в Абхазии – визит генсекретаря НАТО в Грузию. Председатель Совбеза Абхазии Мухаммед Килба отметил, что этот визит преследовал военно-политические цели и выразил озабоченность тем, что вступление Грузии в НАТО в условиях, когда Грузия отказывается подписать мирный договор с Абхазией, несет прямую угрозу безопасности и государственности нашей страны. Между тем, внутриполитическая жизнь в Абхазии на этой неделе, если и не била ключом, но все же была достаточно активной. К политическим партиям и народу обратился новый премьер-министр Беслан Барцыц, который призвал все политические силы к объединению и отметил готовность правительства к конструктивному диалогу. Партия Айнар подвергла критике политику руководства страны в кадровой политике на мероприятии, посвященном обсуждению договора, заключенного между представителями 14 общественных организаций с кандидатами в президенты в 2014 году, накануне президентских выборов. По мнению этого патриотического движения, обязательства, взятые на себя кандидатами в президенты накануне выборов, не выполнены.
В договоре 14 подразделов, но порядка 40 пунктов, которые, я еще раз подчеркиваю, кандидат в президенты не подписали, беря на себя обязательство реализовать перед обществом. И здесь в договоре есть, что подписание настоящего договора означает безусловную обязанность кандидата в президенты реализовывать все положения настоящего договора и следовать им в течение всего срока исполнения. То есть человек, подписавший его, понимал, что берет на себя какую-то ответственность перед той частью организации, того общества, которое подписало этот договор. В договор внутри подписало несколько партий, общественных организаций. Если суммарно взять количество людей, которые поддержали этот договор, получится, что не менее там 4, 5, 6, не знаю, тысяч. Это разговор о тысячах в любом случае.
Между тем, на призыв партии Айнар принять участие в обсуждении договора откликнулись только 4 подписанта из 14. Объясняется это, скорее всего, осторожностью абхазских политиков в вопросах, связанных с российско-абхазскими отношениями. В договоре есть пункты, предусматривающие введение моратория на вопросы, связанные с приобретением недвижимости иностранными гражданами, введение моратория на разработку нефти, пересмотр международных договоров, не отвечающих интересам Абхазии. Вероятно, политики не сочли нужным компрометировать свои политические образования перед стратегическим партнером, от которого напрямую зависит их дальнейшая политическая судьба. На этой неделе вошли в завершающую стадию два затянувшихся судебных процесса. По делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скаридновой и группового убийства Елены Косовой, которой в день судебного заседания исполнилось бы 34 года. В организации убийства Климонтовича Искаридновой обвиняется депутат парламента Абхазии Нодик Вициния. В участии в убийстве Елены Косовой обвиняется бывший депутат столичного собрания Астамур Адлейба. Такой была неделя, на которой в Абхазии принимали режиссера Индара Джиндубаева, радовались успеху соотечественника чемпиона мира по кикбоксингу Энрике Аргун и подводили предварительные итоги курортного сезона. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.